Добрый день, вы смотрите Украина.ру. И с нами на связи город Керчь, Крым. Член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», писатель Николай Стариков. Здравствуйте, Николай. Сегодня мы с вами в таком формате по скайпу.
Да, здравствуйте.
Первая тема, о которой хотелось бы с вами поговорить, это, конечно же, статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Как бы вы ее оценили? На кого, по вашему мнению, она направлена в первую очередь? Почему она вызвала такой огромный резонанс и шквал критики на Украине?
Ну, на мой взгляд, основных адресатов этой статьи два. Первое – это среднестатистический гражданин России и Украины, который чуть-чуть знает историю, чуть-чуть не знает. Здесь, как говорится, играем, здесь рыбу заворачиваем. Потому что статья очень простым, ясным, доходчивым способом и языком рассказывает всю историю создания украинского государства, ну и вообще уходит немножечко вглубь веков для того, чтобы показать, что самое главное – народ один. Народ один. Русские, украинцы и белорусы – это один народ. Вот главный посыл, который есть в этой статье. Второй адресат, мне кажется, это украинская элита. Потому что в своей стране, в своей статье президент России говорит одну очень важную фразу. Мы не допустим, ну, грубо говоря, фашизации Украины, превращение ее в антироссию и плацдарм для войны с Россией. Для нас это неприемлемо. То есть, говоря современным языком, обозначена красная черта. Почему важно рассказать историю русского народа? Потому что даже в России мы слышим очень много противоречивой информации. Нет до сих пор официальной позиции нашего государства по поводу русские, украинцы, белорусы, кто они друг другу. Мы слышим братские народы, такая, знаете, из Советского Союза произошедшая традиция. Но в Советском Союзе это была понятная концепция. Была понятная концепция, все равно там говорили, что по сути это один народ, но братские народы и так далее и тому подобное. Но в сегодняшней ситуации это очень важно. Вот недавно один из депутатов Государственной Думы под занавес сессии внес законопроект, который, по идее, должен облегчить получение гражданства, закон о репатриации. Но что мы там читаем? Мы читаем, что русский, белорусский, украинский народ – это братские народы, связанные между собой кровными историческими, значит, культурными узами и так далее и тому подобное. То есть в российском документе государственном нам предлагается зафиксировать то, чему будут стоя аплодировать украинские и теперь уже белорусские националисты. Ну, а значит, цируеми 6, что это разные народы. Потому что сегодня вы говорите, народы разные, но они дружественные. А с той стороны говорят, народы разные, но не дружественные. Поэтому вот в эту игру играть вообще нельзя. И очень хорошо, что президент расставляет все по местам. Очень хочется, чтобы эта позиция, зафиксированная Путиным как писателем, стала зафиксирована Путиным как политиком. И следом прошла такой красной нитью во все государственные документы. Один народ. Потому что это не просто слова. Из этого вытекает целый ряд последствий. Первое. Если один народ, то через некоторое время возникнет логичный вопрос. А почему, если народ один, а может три государства должны как-то объединиться? Вот мы же смотрим крупное, сильное государство под названием Соединенные Государства Америки, потому что там не штаты, там государство, это просто игра перевода. Так там государство Калифорния соединилось с государством Оклахомой, вместе с государством какая-нибудь там Каролина. И смотрите, неплохо живут, диктуют свою волю миру, отстаивают свои ценности и культуру, как они понимают, пусть мы с ними не согласны, но тем не менее. А нам предлагают разъединиться. Вот это очень принципиальный момент. Поэтому давайте создадим Соединенные Государства. Ну, Ленин предлагал Европы. Может быть, кстати, и ленинская мысль. Или союз евразийских государств. Как хотите. И туда входит Украина, Белоруссия, Россия. Ну и, конечно, этим список не ограничивается, потому что уже есть, собственно говоря, таможенный Евразийский союз. Поэтому очень важная статья. Главный тезис – это один народ. И из него целый ряд долгоиграющих выводов появился или должен появиться.
Насколько сильно, по вашему мнению, эта статья может повлиять на внутреннюю и на внешнюю политику Российской Федерации?
Слушайте, за любой статьей, как говорится, должны дальше появиться документы государственные и государственные поступки. Но вот именно такая связь и такой порядок. Сначала идея, которая овладевает массами. Потом документ, который эту идею как-то описывает. А потом шаги по реализации этой идеи. Поэтому, еще раз, очень важно, чтобы в государственных документах России было записано, на Украине живет не какой-то украинский, какой-то другой народ, а живут такие же люди, как в России, которые являются украинцами по паспорту, то есть по гражданству. Вот и все. И в Белоруссии живут тоже такие же люди, как мы, абсолютно не братский народ, а мы сами, у которых просто сейчас белорусское гражданство. Вот, пожалуйста, платформа для объединения, она существует. Следующий вопрос, но это уже в перспективе, там, все единое, единая армия, единая валюта, единое гражданство, как это в Соединенных Штатах. Там же нет гражданства Калифорнии или Флориды. Ну, нету, нет, да? Государства объединились. Советский Союз и США, при всей разнице идеологии, форма объединений примерно одинаковая. То есть отдельные государства соединяются на определенном базисе, делегируя определенные права федеральному центру. Нет же вооруженных сил, опять-таки, Калифорнии или Флориды. Нет, есть общеамериканские вооруженные силы. Выпуск доллара осуществляется тоже по определенной процедуре. Поэтому давайте в этом смысле, ну, какие-то уже апробированные даже нами самими и ведущими мировыми державами вещи просто использовать для того, чтобы мы жили все вместе, и никто ни в коем случае не имел возможности столкнуть, об этом тоже Путин говорит в своей статье, столкнуть части народа, разделяя власть, в войне. Потому что я считаю это очень принципиальным моментом, и часто это повторяю не для того, чтобы запугать кого-то, просто чтобы уважаемые люди одной со мной крови на Украине, не хочу даже сказать братья, потому что это, вот, это я сам, это даже не братья, да, это вот мы, нас хотят столкнуть в братоубийственной войне. И она сейчас не начинается, несмотря на все приглашения, которые Путину отправляются украинским руководством. Но это не значит, что угрозы не будет. Не мы, так наши дети. Вот их план. Не дети, так внуки. Но я думаю, что на такой долгий промежуток они не будут тянуть. Поэтому вопрос принципиального характера.
Да, но не все, к сожалению, согласны с такой концепцией. Вот сейчас, например, мы видим возрождение, казалось бы, уже забытой концепции «Восточное партнерство», которую пытался проталкивать Евросоюз. Белоруссию туда включить не удалось, однако мы видим, как три государства – Украина, Грузия и Молдавия – встречаются на территории Грузии с представителем Европейского Союза, с высокопоставленным представителем, и обсуждают, дальнейший шаг обсуждают ассоциированное трио. Это такой новый формат, появился в мае. Может ли вот этот формат вообще оживить путь государств к Европейскому Союзу, потому что долгое время они являются ассоциированными членами. Но более ничего это не дает. Вот недавно обсуждал, что по сути страны сделаны колониями Европейского Союза, и дальше им пока ходу нет. Способен ли этот формат оживить, соответственно, путь стран в ЕС?
Слушайте, ну здесь только хочется пошутить. Знаете, как вот не называй, ассоциированный член, еще какой-нибудь, ну, смысл от этого не меняется. Я напомню вам, что вот эта вот блочность такая, немножко убогая, вы уж простите, где пытаются засунуть Молдавию, Грузию, Азербайджан пытались туда засунуть, но он как-то выпал из этого, да? И Белоруссия тоже после известных событий, естественно, так сказать, там больше не появляется. Но тут, конечно, надо спросить Александра Григорьевича, а вообще, что он там делал когда-то, да? То есть вот эта многовекторность такая была. Но уже вместо пяти государств там осталось три. Ну, что это такое? Это, ну, некий такой наркоз. Мы вот все идем, 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 идем. Ну, представьте, что по пустыне бродили бы не одни евреи во главе Моисея, а еще бы каких-нибудь пара симпатичных народов во главе с еще какими-то. И вот эти три вождя бы собирались в пустыне и проводили какую-нибудь там встречу. И рассказывали, что мы идем в светлое завтра, будем еще бродить, значит, по этой вот самой пустыне, но мы обязательно придем в Европу. Что за замена смыслов? Европа – это география. А все пытаются называть себя европейцами. Вот я, например, не хочу быть европейцем, я русский. Я горжусь этим и хочу быть русским. А никаким европейцем я быть не хочу. Потому что я, во-первых, не понимаю, что это такое. Потому что в зависимости от века это очень разное. Если европеец, скажем, там нулевого года нашей эры, я понимаю, они мылись, строили акведуки, была цивилизация римская. Но мне, например, очень не нравятся человеческие жертвоприношения в виде гладиаторских боев, которые там были. Потом появляются другие европейцы, которые в основном из-за Рейна пришли. Они уже не мылись, у них были длинные волосы, они посносили эти акведуки и, в общем, нечистоты выливали прямо на улицу. Да? Сейчас этот период называется средними веками. Потом эти европейцы решили, что очень выгодный бизнес – это бедных несчастных негров выменивать у других негров и, забив до отказа в трюмы, везти куда-нибудь на продажу, при этом половина людей в этом смысле умирала. Ну, вот, мне тоже такое не нравится. То есть о каких европейцах, к какому времени это относится? Что это такое? Это какие-то, ну, это попытка манипулировать. Поэтому и встречи Грузии, Украины, Молдавии, это все, ну, это все ни о чем. Никого никуда не возьмут, но будут использовать в своих интересах. Обратите внимание, все три государства, о которых мы говорим, имеют в той или иной степени либо замороженные, либо размороженные военные конфликты. Украина – гражданская война на Донбассе, у Грузии – Абхазия и Южная Осетия, и Приднестровье в рамках Молдавии. Поэтому, в принципе, можно говорить о некой общности государств, в которых их заокеанские хозяева могут в любой момент, подлив бензинчика, разжечь там пожар войны. И вот только с этой точки зрения мне такое общение этих стран представляется опасным. Потому что если они одновременно подожгут те конфликты, которые у них есть, ну, в общем, для России это, конечно, неприятно.
Да. Как раз говоря об Украине, произошло довольно знаковое событие недавно. Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова. Такой, казалось бы, несменной глыбы, которая приписывали чуть ли не больше полномочий и власти, нежели самому президенту страны. Однако сейчас мы видим реформу МВД, которую собираются провернуть, фактически раздробить МВД, раздробить полномочия Министерства внутренних дел. Мы видим уход вот этой самой одиозной фигуры Авакова, которую связывают и с контролем над нацбатальонами, и с контролем над потоками, и с влиянием на власть. Что теперь будет с Министерством внутренних дел? Насколько действительно Аваков ушел сам, насколько его заставили, и кто стоит вообще за уходом Авакова?
Ну, давайте вот я попробую изложить свою версию событий, как я полагаю, в чем замысел и что может из этого получиться. Первое, на что нам стоит обратить внимание, Аваков всегда вел себя крайне нагло. В событиях, которые были на Майдане, в дальнейших событиях, он никого не боялся. И, может быть, это, конечно, какими-то его личностными качествами вызвано. Да? Давайте, как говорится, противников не будем недооценивать. А Аваков – последовательный враг России. Поэтому вот я на него смотрю с этой точки зрения. Но мне кажется, что у него просто крыша какая-то очень серьезная. Помните там, я уже забыл даже, какой-то там... А, Сашко Билый был, который, значит, там беспредельничал. Его во время захвата два раза он себе выстрелил в сердце как-то. Или ему выстрелили. В общем, никто не знает, что произошло. Его побратимы клялись отомстить, но как-то так быстро с этой темы съехали, и ничего ни с Аваковым, ни с руководителями, ни тех, кто захватывал так неловко этого Сашку Белого, не произошло. То есть он действительно контролировал нацбаты, он во многом был смотрящим за украинской политикой, я думаю, что этот термин можно не переводить. И давайте зададим себе вопрос, какая у него крыша? Олигархи, это смешно. Это просто кошельки, которые можно взять, потрясти, из них денежки посыпятся. Это не серьезные какие-то политические активы. Американцы. Вот единственная политическая крыша, получив которую, человек может там со всеми разговаривать свысока и ногой двери открывать. И тогда для него какие-то националисты – это бесконечно малая величина, просто потому что они подконтрольны тем же самым патроном, который крышует и его. Значит, вот с этой точки зрения посмотрим на его отставку. Вариант первый. Он в чем-то перед ними провинился. Но с ним ничего не происходит. Ничего не происходит. Нет никаких скандалов, заявлений. То есть его бы тогда втоптали в грязь и уничтожили, как это было многократно. Начали бы как-то терроризировать. Нет. Неожиданная отставка, уход в тень. Мне кажется, что на самом деле Аваков – это определенная козырная карта, которая будет разыгрываться, может быть, в следующей, а может быть, и дальше в президентской кампании. Что он собой олицетворяет? он олицетворяет сильную руку, сильную власть. Вопрос в том, что он, например, не титульный нации и вообще не говорит по-украински. Ну, этот вопрос меня всегда забавлял, потому что, ну, если вы такие принципиальные, что министр внутренних дел не говорит на вашем, так сказать, языке, которым вы всех заставляете говорить. Он президент заговорил, а министр внутренних... Значит, министр настолько крутой, что он даже это может игнорировать публично, и никто не смеет ему ничего сказать. Обратите внимание. Никакая комиссия, никаких штрафов ему не выписывает. Даже Зеленский бы не сказал ему: слушай, я уже говорю на неродном языке, мучаюсь. Вот недавно он комментировал, кстати, статью Путина. Говорил, вдруг на русский язык перешел. Это смотрелось очень забавно. Ну, потому что говорить на иностранном языке, даже похожем, тяжело. А украинский иностранный, не родной. И поэтому, когда надо какую-то особо сложную фразу сказать, у него мозг автоматически переходит, он даже не заметил, что он перешел на русский язык. Потом он похватился и вернулся обратно на мову. То есть, я думаю, что отставка Арсена Авакова – это некая... небольшой отдых перед прыжком к более высоким политическим величинам. Его фигура олицетворяет сильную руку, которая в разваливающемся украинском государстве очень даже кстати. То, что он армянин, ну и что? Он Зеленский еврей, ничего страшного, как говорится, избрали. Поэтому в этом смысле это даже будет использовано как козырь против так называемой российской пропаганды. Ну что же вы тут рассказываете? Вон у нас армянин очередной президент стал, да? То есть его, на мой взгляд, готовят к какой-то более серьезной роли. Это первое. Теперь, что касается Министерства внутренних дел. Поскольку его может контролировать кто-то другой, и этот другой может набрать сильную власть, это не нужно ни самому Арсену Авакову, ни его кураторам. То есть конкретный человек контролировал конкретные структуры. Меняем человека, меняем функционал. Ослабляем, дробим. Вот смысл того, что делается, и это, мне кажется, лишь козырь в пользу той мысли, что создавалось такое сверхсильное министерство под Авакова, и никому другому этот инструмент в руки давать не собираются. Так что я склонен считать, что Арсен Аваков – это такая темная лошадка, которая поскачет к вершинам, самым высоким вершинам украинской власти.
А что теперь будет с теми же националистическими батальонами, которые непосредственно зависели от структуры МВД, да, с тем же Азовым, в общем, который непосредственно находился под патронажем Авакова?
Ну, я хотел бы сказать, что фашистский батальон будет распущен, тот, у кого эмблема напоминает эмблему дивизии Das Reich, но думаю, что ничего с ним в этом смысле не произойдет. Это боевая единица, ее ликвидировать было бы глупо, потому что она и подчинялась Авакову, но Аваков-то никуда не ушел, ни с кем не борется, никому не противостоит. И ему, как возможному потенциальному, значит, высоко руководящему, свой батальон будет очень с руки. Поэтому, к сожалению, ничего с батальоном Азов не случится.
Спасибо вам огромное, Николай. Я напомню, с нами на связи из Керчи, из Крыма был Николай Стариков, писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайк, если вам понравился ролик. Оставляйте свои комментарии под ним. Ну и, конечно же, следите за нашими обновлениями. Всего вам доброго.
Друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.